Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». За пультом звукорежиссер Антон Никитин. У микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 литературное чтение. В 21:10 вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. 23:25 – музыкальная гостиная. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Попасть на спектакли этого театра не так-то просто. Билеты раскупаются за несколько месяцев вперед. Может быть, потому, что, переступая порог театра дождей, а именно о нем сейчас пойдет речь, зрители сразу попадают в атмосферу тепла и доверия. Сама не раз испытала это. Здесь не хотят шокировать зрителей пустыми спецэффектами. Нас приглашают к сотворчеству, к разговору с героями спектакля и самим собой. Может быть, поэтому почти каждый спектакль носит исповедальный характер. Каждое — это откровение. «Дорога в мир света и милосердия». В основе репертуара театра «Дождей» – классика мировой драматургии. Например, «Три сестры», «Чайка» и «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова, «На дне» Максима Горького, а также «Продавец дождя» Ричарда Нэша, «Тряпичная кукла» Уильяма Гибсона, постановки по пьесам Григория Горина, «Дом, который построил Свифт», «Поминальная молитва» и «Забыть Герострата». Символом театра «Дождей» стала белая ворона под зонтом, которая приветливо улыбается своим зрителям. Основатель и бессменный руководитель театра «Дождей», режиссер большинства спектаклей, составляющих репертуар театра, лауреат российских и международных фестивалей Наталья Васильевна Никитина. С ней мы недавно побеседовали.
Наталья Васильевна, ваш театр известен в городе и за пределами его. На мой взгляд, один из лучших театров. Глубоких, искренних и честных театров. Но вот когда у вас появилось желание стать режиссером?
К режиссуре я шла долго, так как я из самой обычной, не связанной с театром, семьи. Но в театр меня стали водить очень рано. Сначала родители, потом в школе. И театр был очень интересен. Очень любим, но как любой нормальный человек, я предполагала, что театр – это актер. И стала пробовать себя с этой стороны, но где-то неосознанно я понимаю, что я изначально все-таки была режиссером, потому что в начальных классах у меня бабушка работала нянечкой в детском садике. Летом я с ней ехала вместе с детским садиком, и в каждом детском садике была коробка кукол, стандартные наборы, там Колобок, Маша и Медведь. Вот, я собирала детей-сотрудников, и вместе с ними мы делали для детей садика кукольные спектакли. В 5 классе я поставила в школе «Снежную королеву» на Новый год. Да, и сама сыграла там, ну, какую-то существенную роль, но сама поставила. В 9 классе я уже сама придумала, написала и поставила новогодний спектакль для младших классов со своими одноклассниками. Потом я собиралась поступать в театральный, но родители, как нормальные люди, сказали: «Пойдешь в театральный, ты нам не дочь». Я, начиная с 8 класса, очень любила наш Ленинградский театр Ленинского комсомола. На «Зримую песню» я ходила 6 раз, на «Вицаевскую историю» 5 раз, на «Лошадь Пржевальского», по-моему, 7 раз. Я знала весь репертуар, и как-то, гуляя около театра зимой с подругами, я обнаружила красивое здание. Мы подошли и увидели, что там написано «Институт точной механики и оптики». Мы зашли в фойе, красивое, вокруг зеркала и доска объявлений. И там написано, что театральная студия ведет Юрий Хохликов, студия художественного слова везет Владимир Тыки, это актеры как раз театра Ленинского комсомола. Я сказала, ну вот сюда тогда я и буду поступать. И я туда поступила, я записалась в театральную студию, которую вел Владимир Александрович Тыки. Я была старостой студии. Потом начались факультетские вечера, вот «Весна в Литмо», есть «Весна в Лите», вот также «Весна в Литмо». Эти вечера на нашем факультете ставил студент театрального нашего института Семен Спивак. В вечерах участвовали мои однокурсницы, которые были в театре «Суббота». Так же, как и Семен, ныне Семен Яковлевич, который является одним из основателей «Субботы». И девчонки меня стали уговаривать идти в «Субботу», а я посмотрела спектакль, они меня потрясли. Это народный театр. Он находился тогда в Доме народного творчества на Рубинштейна, 13. Вот я говорю, ребята, ну что там все гении, куда я... Ну, в общем, они меня уговорили, притащили на репетицию спектакля «Молодежная вечеринка», который ставил тоже один из основателей «Субботы», актер Сергей Воробьев. И на ту репетицию не пришли гитаристы, и они очень мучились. И я вижу, что они мучились. Я говорю, ну, давайте я подыграю, там просто наша служба. Да, я после 9 класса научилась играть на гитаре летом в сельхозотряде. Ну, мальчишки играли, и я попросила мне показать, научить. И за лето я научилась и даже написала первые две песни. Я их помню в теории. Первая была очень смешная. Она начиналась «Я иду не по той дороге, плохой дороге, увязли ноги». Вот называлась «Человечек ниоткуда». А вторая была посвящение Грину. «Если горе меня найдет, если я останусь один, то ко мне на помощь придет Александр Степанович Грин. Боль моя стихает сама и становится вера сильней. Если б знали вы, как нужна всем нам вера Грина в людей». Это вот в 9 классе было написано.
Вот хорошо, потом писали стихи?
Да. Писала, пока не стала уже очень плотно ставить. Угу. Когда стала плотно ставить, реализация пошла уже по-другому. И вот я пришла в «Субботу» и достаточно рано обнаружила, что у меня все время рождаются какие-то идеи, какие-то предложения, которыми делилась с руководителем «Субботы» Юрием Александровичем Смирновым-Несвицким. И после первого же года в «Субботе» мне захотелось поставить спектакль самой.
А на какое произведение?
Пьеса «Шварца дракон» – так и нереализованная идея. Более того, мой муж в то время, Михаил Трегер, он написал несколько песен замечательных к этому спектаклю, которые, я знаю, он исполняет и сейчас. Песенка «Дракона и толпы», прощальная песня Ланцелота.
Да.
Это было написано как раз к этому непоставленному спектаклю. Но дальше в 81-м году, вот в 79-м я пришла в «Субботу» осенью, в 81-м году родилась Настя. Творчество пришлось прервать. Ну, я как раз в этот момент уже взяла документы из «Литмо», потому что собиралась поступать в театральный и уже на режиссуру. Но вот просидела год с Настей, она много болела. И через год, когда встал вопрос, родители сказали, что мы будем сидеть с ребенком, если ты вернешься в «Литмо». И я вернулась в «Литмо», о чем не жалею ни на секунду. Во-первых, у нас была потрясающая кафедра, то есть преподаватели такие личности, потому что режиссура – это в первую очередь мировоззрение и умение им заразить. Сначала актеров, через актеров зрителей. Я считаю, что именно вот это долгое с разрывами там совсем почти десятилетняя учеба в «Литмо», она очень во многом меня сформировала. Ну и тогда же, вернувшись в «Литмо», я вернулась в «Субботу» и сразу же подошла к режиссуре, потому что Юрию Александровичу нужна была помощь, и я в 1982 году восстановила в новой редакции с новыми исполнителями его спектакль «Пять углов», и дальше вот это понеслось. Через год я восстановила театрализованный круг, потом «Бремя страстей человеческих», и после этого получила право на самостоятельную постановку.
Скажите, сложно было входить в этот процесс режиссуры, потому что у вас не было учебы, то есть надо было постигать, учиться в процессе, познавать азы?
Я убеждена в том, что режиссуре научить нельзя. Это определенный склад, это определенные качества. Вот актер, он должен быть гибким, он должен принять ту точку зрения, да, то видение, которое видит режиссер. У режиссера видение такое и никакое другое. Он видит только так. Второе качество, которое, несомненно, должно быть, это лидерство. Это все-таки умение своим видением заразить в первую очередь актеров.
Но чтобы заразить, надо их любить, надо их понимать.
Я считаю, что да. В свое время на фестивале, который делал Балдом, режиссер «Профессия женская», я получила приз за любовь к актерам. И ко мне подошли несколько мужчин-режиссеров на банкете и сказали: «Ты правда их любишь?» Я говорю: «Правда. Я действительно правда их люблю. И более того, я не знаю, ну, видимо, это все-таки женское».
А как они почувствовали, что вы любите актеров? Неужели такой приз уже существовал?
Ну, вот разово был на фестивале режиссер «Профессия женская». Как, я не знаю. Ну, мне кажется, мужская и женская режиссура, они разные. Хотя бывает так, что, может быть, женщина режиссер, но у нее склад более мужской. А может быть, мужчина режиссер, но у него это не столь от физиологических особенностей организма зависит, сколько от склада души. Но вот я для себя говорю, что мужская режиссура, она ближе к конструированию. А женская режиссура ближе к рождению. Это как ребенок, да? Я в какой-то момент я понимаю, что, может быть, спектакль еще до конца не готов, но как ребенок, он же рождается, он не то, что не говорит, да, не бегает, он еще голову не держит. Но он уже может дышать. А дальше он начинает уже набирать все это сам. Может быть, по этой причине у нас спектакли живут так долго. То есть сконструированные спектакли, они как механизм изнашиваются. А спектакли рожденные, они начинают дальше жить своей жизнью и живут очень долго. Вот мы «Чайка» с 86-го года мы играем, да, то есть еще чуть-чуть и будет 40 лет. «Дом, который построил Свифт» 88-го года. «Продавец дождя» 92-го. Вот мы недавно отмечали его юбилей, а в апреле сыграли 500-й спектакль. И там прошло уже несколько составов, сменилось. Но спектакль тот же, и он живой. Поэтому вот так я и пришла к режиссуре, потому что я поняла, что даже когда актерски, находясь на сцене, я все время слежу за всеми и пропускаю всех через себя. Поэтому это природа другая. Вот оно так к режиссуре и пришло, о чем я не жалею ни одной минуты. При том, что в школе я была отличницей, я очень люблю, любила и люблю математику, я люблю историю. Я не могу сказать, что я гуманитарий. Поэтому самое трудное было выбор, потому что я действительно могла заняться очень многим в этой жизни. И самое трудное было выбор. Я очень завидовала людям, которых, ну, все очевидно, вот они математики или они откровенные гуманитарии. Ну, вот. А мне за счет хорошей памяти многое давалось легко, но, наверное, все вместе сложилось именно в режиссуре.
Спектакль, театр, как мне кажется, это язык, это возможность поговорить со зрителем, с актерами. Что вам тогда хотелось сказать и сейчас хочется сказать? Продолжаете ли вы ту линию, которая началась 35 лет назад? Даже больше, 35 лет назад «Театр дождей», а в «Театр субботы» вы почти 40 лет назад пришли.
Ну, для меня режиссура – это способ поговорить с миром о том, что меня волнует. Способ максимально широкий, потому что ты достаточно большому количеству людей можешь передать именно то, что тебя волнует, и их этим тоже как-то заразить, инициировать, в каких-то случаях помочь. Я считаю, что я глобально не изменилась. По крайней мере, я точно не изменилась по своему мировоззрению, по тому, что для меня хорошо, что плохо, каким должен быть человек – для меня, каким законом люди должны жить в этом мире. И я стараюсь это через спектакли с помощью моих замечательных актеров это передать зрителям.
Я посмотрела несколько спектаклей, еще буду смотреть. Я посмотрела «Дикий», «Эшелон», «Три сестры», «Дядя Ваня». У них одна очень светлая тональность, грустная и светлая, и все они дарят надежду. Можно ли несколькими словами сказать об интонации ваших спектаклей?
Ну, вот в спектакле «Продавец дождя» есть финальные слова Билла Старбака, «Продавца дождя», когда он говорит: «Я играю на своей дудочке, а люди улыбаются, слушая мою песню». Я говорю им: «Люди, мир принадлежит тем, кто его видит. Люди, нет среди вас слабых. Вы напомните слабым, что они сильны, и они будут сильны». Вот, наверное, это главная интонация, наверное, это наше послание людям. Мы все время ищем, как в самых трудных обстоятельствах оставаться человеком. Я несколько лет назад столкнулась, по-моему, это китайская мудрость, да, что есть путь мухи и есть путь пчелы. Это к тому, что мир принадлежит тем, кто его видит. Да, и пчела, и муха летят над одним и тем же полем. Но муха видит кучу навоза, а пчела видит цветы, из которых можно собрать нектар. И вот это очень и очень важно. Вот эта вера в человека, когда говорят мне, что человек, ну, все равно он слаб, вот он полон недостатков, да, он все равно прогнется. И очень часто получается именно так. Но если с этой позиции идти с самого начала жизни, если не бороться со злом, тогда добра не останется в этом мире. Пусть даже человек в какой-то момент сломается, пусть у него не хватит сил, но пока люди со злом борются, пока люди несут добро, по крайней мере, зло не победит.
Ведь для того, чтобы прогнать темноту, достаточно зажечь спичку. Вот, да?
Да.
То есть вы эту спичку зажигаете.
Что, где, когда был недавно замечательный вопрос. Речь шла о том, что как дать свет, не будучи самому источником света. Зеркальце, солнечные зайчики. Ты сам не являешься источником света, но ты можешь направить свет в самые темные уголки. Для меня творческий человек, он может быть этим зеркальцем. Он может поймать свет и направить его в самые темные уголки.
И все-таки, возвращаясь к театру «Дождей», как он возник, почему вы почувствовали, что нужно свое? И вот это вот название театра «Дождей»?
Давно не отвечала на этот вопрос. Наверное, вот для того и «Продавца дождя» во многом поставили, чтобы не отвечать на этот вопрос. Ушли мы из субботы по естественным причинам. Есть эта известная фраза: «Два медведя не живут в одной берлоге». И это правильно, потому что актеры, их нельзя тащить в разные стороны, даже если это стороны близкие. Поэтому правила в театре должны быть единые. Авторитет должен быть единый. Потому что актеры и так существо такое очень непросто организованное. Им самими с собой бывает очень трудно. И не должно быть лебедь, рак и щука. Это гибель для любого театра. Поэтому просто подошел момент, когда нужно было делать свой театр. И мы группой в 25 человек, не подводя субботу, сказав, что будем все доводить, доигрывать, и никоим образом не нанося по ней удар, решили создать свой театр. Некоторое время, почти полгода, нет, меньше, в общем-то, с начала осени до где-то середины декабря мы были в поисках и помещений, и прочего. Это долго рассказывать. Но так или иначе, в декабре мы нашли вот это помещение красного уголка Рео-12 на набережной Фонтанке 130, куда нас сначала впустили. Мы там были не одни, там и Народный фронт заседал, и еще что-то было. 7 января 90-го года мы сыграли новогодний спектакль «Тик-так, тик-так, время – это не пустяк». И к концу сезона, к маю месяцу, это помещение нам уже отдали в наше личное пользование. Мы там уже были одни. Мы сделали там ремонт, реконструкцию, построили зрительный зал, световую и звуковую рубки. И так и обосновались. Статусов прошли за это время много, это правда долго рассказывать. Но было очень трудно. Финансирования не было, и по предложению Семена Яковлевича Спивака с 1 января мы вошли в состав молодежного театра на Фонтанке. Сначала мы назывались «Экспериментальной сценой», С 2003 года мы назывались филиалом. Сейчас мы называемся обособленное структурное подразделение.
Угу.
То есть юридически мы входим в состав молодежного театра на Фонтанке, являясь при этом самостоятельным, творчески самостоятельным театром со своей труппой, со своим репертуаром. В январе, 7 января 2025 года нам исполнится 35 лет.
Потрясающе. Перед тем, как начать наш разговор, вы сказали, что вы действуете, творите вразрез со временем, с настроением времени. Сложно ли это? Потому что многие ваши спектакли, у них свой темп, который не ориентируется на темп современного времени. Свои интонации, которые часто не совпадают с интонациями современными.
Вы знаете, я пытаюсь ставить вечное и о вечном. То, что не является слепком того или иного времени. Поэтому и пьеса в репертуаре очень много классики, но так как мы ее пропускаем через себя, мы не пытаемся реконструировать какое-то время, какую-то эпоху, и не осовремениваем, а находим то, что в людях остается неизменным во все времена. Я могу сказать так, что когда к нам приходят молодые зрители, я не вижу, что им скучно. Абсолютно не скучно. Более того, как бы внимание держится. Здесь очень важно, что наш театр сохраняет русскую психологическую школу театра переживания. То есть это не показ чего-то, а это реальная жизнь здесь и сейчас. А жизнь здесь и сейчас все-таки остается интересной. Можно работать в русле сегодняшнего времени, но куда это ведет? Если люди стали намного меньше общаться, они, да, сидят в своих гаджетах, о чем мы говорим. Но дело в том, что так живут, ну, 70, ну, 80% людей, которые всегда живут по сегодняшним законам. Но всегда остаются 20%, которые все равно живут совершенно по своим законам в любом времени. Потому что есть нормы этого общества, и многие люди живут по этим нормам. Но кто-то живет все равно по своим собственным законам. Это люди, в которых любознательность, желание открывать мир, понимать, они остаются. Эти люди были, есть и будут во все времена. Символом нашего театра является белая ворона. Мы сами белые вороны, и существуем для таких же белых ворон. В разные времена их количество разное.
В одной из наших следующих передач мы снова встретимся с основателем и бессменным руководителем театра «Дождей», режиссером спектаклей, составляющих репертуар театра, лауреатом российских и международных фестивалей Натальей Васильевной Никитиной. Звучит песня Владимира Цывкина на стихи Валерия Шульжика. Исполняют Владимир и Светлана Цывкины.
На заброшенном балконе среди всякой мишуры как-то встретились вороне бильярдные шары.
Что за птица улетела и забыла путь домой?
На шары ворона села, стала греть шары собой. На шары ворона села, стала греть шары собой. Ни на шаг не отходила от приемышей своих, не будила, не студила, а высиживала их.
И когда явилась осень, чтоб сорвать листву с берез, вдруг из цифры номер восемь показался чей-то нос.
А может, хвост?
Нет, из цифры номер восемь показался чей-то нос.
Шла ворона через грядку, а за ней шагали в ряд, разобравшись по порядку, восемь белых воронят.
Все вокруг цвело и спело, Ах, весной осенний сквер.
И ворона вдруг запела, захлебнувшись буквой «Р».
Позабыв про все на свете, пела птица на суку.
И вопили рядом дети с номерами на боку. И вопили рядом дети с номерами на боку.
Приглашаю вас в рубрику «Встреча с поэтом». Мы услышим стихи русского поэта и эссеиста, лауреата многих литературных премий Александра Семеновича Кушнера.
Думая о том, какие стихи мне выбрать сегодня, вдруг сообразил: стихи не детские, а о детях. Понимаете, очень долго наша поэзия детей почти не замечала. Ну, у Державина их нет, не правда ли? У Баратынского тоже, у Тютчева тоже, и так далее, и так далее. Но все-таки у Пушкина мы помним, вот бегает дворовый мальчик в салазке, жучку посадив. И это чрезвычайно важно, потому что без детского мира, без детства, без детей жизнь съеживается, она неполноценна. Романтические поэты, конечно, детей не замечают. А некоторые даже позволяют себе бог знает что. Ну, допустим, Маяковский. Конечно, он огромный поэт. Но как можно было написать «Я люблю смотреть, как умирают дети»? Кошмар, эпатаж. О чем он думал? Но у меня есть догадка вот какая. У Иннокентия Анинского есть замечательные строки: «Я люблю, когда в доме есть дети, и когда по ночам они плачут». Как хорошо, да? Вот это нормальная человеческая жизнь с детским плачем по ночам. И да, и вот «Я люблю, когда в доме есть дети». И, видимо, Маяковский, так сказать, как бы отвечал ему, но по-своему нахально, так скажем, да? Замечательную статью, я ею очень дорожу, во мне написал Фазиль Искандер. Назвал ее так: «Поэты дома и поэты без дома». И вот он поделил поэтов на тех и других, и меня считал поэтом дома. То есть в моих стихах можно жить. Вот так он сказал. И я ему благодарен. Я ему благодарен, он правильно понял очень важную вещь. Я и сам это не сразу осознал, но, тем не менее, постепенно понял. В советской поэзии тоже детей не очень много, но все-таки вот у Пастернака чудесные стихи: «На даче спят два сына, как только в раннем детстве спят. Прелесть, как хорошо». Вот, и мне это очень нравится. Вспоминая свои стихи, я вижу, что уже в первой книжке было стихотворение «Два мальчика». Прочту его. Оно посвящено Андрею Битову, моему другу тех лет. «Два мальчика, два тихих обормотика, ни свитера, ни плащика, ни зонтика, под дождичком на досточке качаются, а песенки у них уже кончаются. Что завтра? Понедельник или пятница? Им кажется, что долго детство тянется. Поднимется один, другой опустится. Плечу прибилась бабочка, капустница. Качается весь день, с утра и до ночи. Ни горя, ни любви, ни мелкой сволочи. Все в будущем, за морем одуванчик. Мне кажется, что я один из мальчиков». Ну вот, я помню, что это стихотворение очень нравилось тогдашним моим друзьям, и в том числе старшим друзьям, таким как, допустим, Лидия Гинзбург, да? Вот они почувствовали вот эту вот особенность, что ли. И вот так или иначе дети появлялись в моих стихах, не говоря уже о том времени, когда у меня родился сын. Вот стихотворение. «Бог семейных удовольствий, мирных сценок и торжеств, Ты как сторож в садоводстве, стар и добр среди божеств. Поручил ты мне младенца, подарил ты мне жену, стол и стул, и полотенце, и ночную тишину. Но голландского покроя мастерство и благодать не дают себе покоя и мешают рисовать. Так как знаем деньгам цену, ты рисуешь нас в трудах, а в уме лелеешь сцену в развлечениях и цветах. Ты бокал суешь мне в руку, ты на стол швыряешь дичь и сажаешь нас по кругу. И не можешь нас постичь. Мы впрямь к столу присядем, лишь тебя не убедим. Тихо мальчика погладим, друг на друга поглядим. Ну вот это и есть поэзия дома. Между прочим, это как-то вот в таких стихах удавалось противостоять советскому официозу. Как Бродский потом правильно говорил, частная жизнь, своя жизнь, только живя как все. Как Пушкин говорил, на общих путях человек по-настоящему обретает счастье. Прочту еще стихотворение. Он встал в ленинградской квартире, расправив среди тишины шесть крыл, из которых четыре, я знаю, ему не нужны. Вдруг сделалось пусто и звонко, как будто нам отперли зал. Смотри, ты разбудишь ребенка, я чудному гостю сказал. Вот если бы легкие ночи, веселость, здоровье детей, но, кажется, нет средь пророчеств таких несерьезных статей. Ну, понятно, да, шестикрылый Серафим и поправка к нему. На мой взгляд, очень существенная. Прочту еще стихотворение. Два лепета, быть может, бормотанья, подслушал я, проснувшись. Два дыханья, тяжелый куст под окнами дрожал, и мальчик мой, раскрыв глаза, лежал. Шли капли мимо, плакали на марше. Был мальчик мал, куст был намного старше. Он опыт свой с неведением сличил и первым звуком мальчик учил. Он делал так, он вздрагивал ветвями и гнал их вниз, и стлался по земле. А мальчик тоже пробовал губами и выходило вроде ле-ле-ле и ля-ля-ля. Но им казалось мало, и куст старался, холодом дыша, поскольку между ними не вставала та тень, та блажь по имени душа. Я тихо встал, испытывая трепет, вспугнуть боясь, и легкий детский лепет, и лепетанье листьев под окном, их разговор на уровне одном. Все понятно, да? Ребенок близок к природе, да? Конечно, не только у людей научится говорить, но и у шума листвы, и у речного шума, и у шума ветра, и, разумеется, музыка, песенки, ну и так далее, и так далее. Вот. И еще прочту стихотворение тоже о раннем детстве. Ребенок ближе всех к небытию. Его еще преследуют болезни. Он клонится ко сну и забытью под зыбки младенческие песни. Его еще облизывает тьма, подкравшись к изголовью, как волчица, заглаживая проблески ума и взрослые размазывая лица. Еще он в белой дымке кружевной и облачной, еще он запеленут и в пене полотняной и льняной, румяные его мгновенья тонут, туманящись с края бытия, так при смерти лежат, как он при жизни, разнежившись без собственного «я». нам к жалости живой и укоризне его еще укачивают. Он, что помнит о беспамятстве, забудет, он вечный свой досматривает сон. Вглядись в него, вот-вот его разбудит. Даже из какой вечности мы являемся на этот свет, да? И, может быть, ребенок что-то помнит об этом, но потом, конечно, забывает.
Напоминаю, что мы слушали стихи замечательного русского поэта и эссеиста, лауреата многих литературных премий Александра Семеновича Кушнера. На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!